Здравствуйте, друзья. 15.01 в Москве, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. Это программа «Персонально ваш». Андрей Меликов за режиссерским пультом. И сегодня «Персонально ваша» 31 числа перед Новым годом. Социолог Анна Очкина. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Анна уже поздравляла зрителей «Живого гвоздя» с наступающим Новым годом, но кто знал, что у нас будет эфир именно 31 числа, и мы еще раз можем уже более подробно и обстоятельно подвести социологические итоги 2024 года, понять, как изменилось наше общество за этот год, за 2024, какие есть тренды, какие тренды наблюдают социологи. Я хотела бы сначала поблагодарить наших зрителей в чате, которые поздравляют с наступающим Новым годом нас, друг друга. Друзья, спасибо вам огромное и вас с наступающим, но некоторых уже можно не с наступающим поздравить, а просто с Новым годом, поскольку у нас страна большая. И в 15.00, насколько я понимаю, уже отметили Новый год на Камчатке. И на Чукотке.
Камчатском полночь, как известно.
Да,
как
да, да. Если вы смотрите, дорогие друзья, нас с Чукотки, с Камчатки, то вас уже с наступившим 2025 годом. И они уже смогли обращение Владимира Путина, очевидно, послушать. Вот расскажите, есть ли там что-то экстремальное. Друзья, для разогрева давайте опрос сразу запустим. Будете ли вы сегодня смотреть обращение Владимира Путина? Просто интересно узнать, наши зрители соблюдают эту новогоднюю традицию или уже давно нет. Будете ли вы смотреть новогоднее обращение Путина в этом году? Да? Нет? Я тоже, пожалуй, проголосую. Анна, ну так что 2024 нам принес? Что с российским обществом? Как можно резюмировать? Вот, может быть, как-то общество изменилось, потому что уже третий год войны. Все-таки у нас то там, то сям какие-то природные катаклизмы, где-то потопы, где-то, значит, загрязнения.
Да, наводнения, кстати, были же тоже в этом году.
Да, да, мы уже забыли про это.
В Оренбурге, да, в других городах сильные наводнения. Ну, год был, наверное, тяжелый, да, это сейчас стало уже таким словосочетанием «наше непростое время». Но по-прежнему какая-то активность гражданская сохраняется, и это очень радостно. Я читала обзоры разных СМИ по поводу того, что политических, каких-то ярких политических протестов очень мало, но они есть. Ну вот, говорят, что самая массовая такого рода акция была прощание с Алексеем Навальным. Не знаю, посмертно нужно говорить, что он там иноагент, террорист, экстремист. Экологических очень много акций. Люди борются против уплотнительной застройки, против уничтожение скверов, зеленых зон. Это локальные такие истории, но они постоянно идут, так или иначе. Какие-то даже протестные кампании, то есть несколько акций подряд. Но в основном это видеообращение, в основном это что-то такое мягкое, скажем так, да? Но, тем не менее, это удивительно, что общество еще живет.
Да.
На самом деле, возня вокруг котиков, да, вот было много историй с котиками. Самый знаменитый, наверное, это кот Твикс, который замерз. Но там были еще какие-то котики, за которыми следили в соцсетях. Один котик худел, вот я ему очень сочувствовала. По-моему, Тимофей, если я правильно помню. Он худел, сбрасывал вес, и я прям очень болела за него. Это, кстати, тоже такой очень показательный тренд, да, можно сказать, что люди группируются вокруг чего-то неполитического. Вот, кстати, в советское время же Новый год и стал фетишем, просто фетишем. То есть потом мы всегда удивлялись, когда сталкивались с иностранцами, что у них нет такого вот ажиотажа вокруг Нового года. Ну да, там в 12 надо чокнуться, там, ну, где-то принято поцеловаться, где-то съесть там сколько-то виноградинок. Но такого ажиотажа, что все дела закончатся перед Новым годом, что вот просто вот традиция, что одному встречать Новый год, это все, это катастрофа. Я лег спать в Новый год, это вот, ну, вот все, да, вот человека жизнь просто совершенно не сложилась. Это в советское время зародилось, потому что это был не политический праздник. Единственный. Потом отвоевали 8 марта, тоже сделали его таким женским днем. Но Новый год был такой совершенно не политический праздник. Поэтому вот эта тенденция тоже есть. Поэтому котики становятся таким символом, да, живого. Ну, мы же вспомним, что в начале года были очереди за Надеждином.
Это у меня тут книжка была, но на следующем эфире покажу, да.
Очередь за Надеждой, да. Да, действительно. Ну, еще надо сказать, что, конечно, Борису Борисовичу такая фамилия, прям он попал там. Тренд. Так что год разный, очень много тяжелых событий. Очень много тяжелых событий. И теракт в Крокусе, и Курская область. И вот сейчас эта история с самолетами. Конец года, да, уже думаю, господи, уже заканчивается это наконец, этот високосный 2024. Но, как в одном из моих любимых романсов на стихи Рязанова, господи, спасибо, что живем. Так что,
да, знаете, как-то не очень оптимистично. Спасибо, что живем. Я вот тоже обращала внимание на канале Александра Кынева. Он выложил такой мем. Не такой уж и плохой выдался год, если посреди комнаты висит гирлянда, а не ты. Это уже как бы считается радостью какой-то.
Ну, что это? Да, вон у меня гирлянда за моей спиной, а я сижу на...
Вот, опять же. Да, и ждем вашего кота, кстати, в эфире. Вот раз это год козиков, и действительно...
Он разлюбил эфиры.
Ага.
Он разлюбил эфиры. Он был наказан за то, что отключил мне случайно тачпэд. Вот. И после этого он разлюбил эфиры и не подходит к компьютеру. Ну, пройдет.
Да, здесь, друзья, напомню, что у нас голосование проходит. Будете ли вы смотреть новогоднее обращение Путина сегодня, Владимира Путина? Пожалуйста, поучаствуйте в вопросе. Интересно, наши зрители, как относятся к этой традиции, так скажем. Здесь пишет Московская область Орехово-Зуево, смотрит. Всем привет, Андрей, привет и вам, и с наступающим праздником, и кого-то уже с наступившим, как мы в начале эфира с Анной поздравили. То есть можем резюмировать, что гражданское общество, оно живет, тем не менее. Просто есть некоторые политики, вообще мнения расходятся по поводу российского общества. Понятное дело, что общество не едино, оно очень сегментировано, но тем не менее некоторые говорят, что россияне привыкли молчать, терпеть, их главный протест – это саботаж, ну, какой-то такой тихий. Другие говорят, что нет, на самом деле россияне, когда есть какое-то окно возможностей, когда есть необходимость, они очень быстро самоорганизуются. Мы сейчас это видим в Анапе, как люди собирают мазут,
да,
коллективно, самостоятельно, без помощи. Это же была самостоятельная помощь, причем как они… Вы на какой позиции стоите в этой дискуссии?
Ну, мне ближе ваша позиция. Я бы только сделала такое уточнение, что вы совершенно точно сказали, наши люди очень предприимчивые, энергичные и, кстати, способны к солидарности, которой вот, ну, в политике у нас очень сильно не хватает. Но когда они видят цель, вот четкую цель, да, это как вот в фильме «Чародеи» была такая формула, как проходить сквозь стены. Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. Вот мне кажется, что россиянам это очень свойственно, и они могут это делать, но мы или не научились, или разучились. Подозреваю, что до конца не научились формулировать цели политические.
Угу.
И поэтому ощущение, что люди латают дыры, люди решают свои локальные проблемы, решают, кстати, вполне успешно и могут надавить на чиновников, и соображают, как именно записать обращение, как себя обезопасить, то есть очень быстро ориентируются. Но вот эти организации, ну, я очень часто это наблюдала, вот этот запас солидарности хватает очень ненадолго. То есть вот казалось, что ШИС, 2 года там была борьба против мусорного полигона в Архангельской области, что его поддерживало очень много регионов, были очень массовые протесты в Коми и в Архангельской области. И вот все закончилось, они отстояли, стройку отменили, все. И эти сети как бы рассыпались. Ну, там, правда, надо сказать, что какие-то активисты все-таки подверглись репрессиям, но, тем не менее, вот эта большая сеть, рассыпалось. И так очень со многими экологическими протестами, очень со многими протестами трудовыми, которые принимали форму компаний. То есть нет политических целей, нет умения, привычки, традиции политической самоорганизации, именно политической. Построить дамбу, пожалуйста. А вот создать организацию, способную постоянно отстаивать, например, хотя бы гражданские права, да, защищать людей за, от преследований по политическим мотивам, вот с этим уже проблема.
Ну, надо сказать, что политзаключенных у нас тоже поддерживают, и наши зрители «Живого гвоздя», я точно знаю, письма пишут, и об этом вот Алексею Алексеевичу передают
Да, поддержка
адвокаты.
есть. Не сказать, что массовая, но есть.
Да, тем не менее, эти группы, они тоже вполне себе состоят из волонтеров. Люди собираются, организовывают какие-то вечера писем политическим заключенным. Это делают и под эгидой каких-то партий непарламентских, ну, «Яблоко» часто собирает, и сами люди организовывают какие-то НКО, волонтерские организации правозащитные. Есть эта история тоже, что касается того, что они не могут какую-то выстроить структуру, но, наверное, структуры сейчас давят. Надо отметить, что в этом году, кстати, вот книга-то Бориса Надеждина, вы говорили про Надежду, но через Надежду, кто забыл просто, как это происходило, друзья, можете на сайте shop.diletant.media зайти и приобрести эту книгу. Здесь, между прочим, автограф Бориса Надеждина, вот он тоже тут специально для вас расписался на каждой книге для зрителей «Живого гвоздя», потому что сейчас события очень быстро забываются, а тут он все в подробностях пишет. Ну, правда, от первого лица, может быть, у вас были какие-то субъективные другие ощущения, например, от этого действия. Ну так вот, например, Дунцова «Рассвет» тоже сейчас создала вот эту организацию, и они создают эти штабы по регионам. В Туле уже первый штаб открылся физически именно. Раньше они были онлайн. Может быть, из-за этого что-то вырастет. Хотя пока что тоже они не декларируют политические цели, в основном тоже занимаются
Ну да, в основном просто
так или иначе
объединительные они.
волонтерством и, может быть, не знаю, там какие-то мероприятия будут в регионах проводить, но тоже пока про политические цели речи не идет. Но я думаю, что такую организацию бы и задавили. Вот, например, да, может быть, наши зрители тоже напишут, как они относятся к этой инициативе. Но еще что можно сказать про этот год? Во-первых, в этом году россияне, по крайней мере, проект «Хроники» не так давно в своей последней волне исследований зафиксировали экстрим-скан, что большее число россиян готовы на прекращение войны без достижения целей СВО. Как-то так там было сформулировано, и они готовы. Они хотят уже вот конца этого всего ужаса и мрака. Мне кажется, это тоже очень важная тенденция. И вот тоже в телеграм-канале «Опросы и замеры» мы с Анной обратили внимание, здесь топ опросов, выявивших тенденции в настроениях россиян в 2024 году. И что здесь они указали, по крайней мере? 80% россиян сказали, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. В прошлом году, в
И там очень
2023,
большой рост по сравнению, да,
так
с
отвечали
прошлым
всего
годом.
лишь 59% опрошенных. Хотя наоборот, вроде бы мигрантов выслали, их физически стало меньше. Мы это видим по ценам на такси и по неубранным улицам. Да, но тем не менее, почему-то у россиян складывается специфическое
Ну,
такое
это очень
впечатление.
понятно.
Почему?
Это очень понятно. Ну, потому что привлекли внимание, долбят по телевизору бесконечно. Вот это одно время депутатам такое ощущение, что все, они решили все проблемы в стране, нашли средства на все, всех победили. Теперь осталась одна проблема – мигранты. Об этом постоянно говорили, об этом очень много писали, в том числе и в телеграм-каналах, и у людей закрепилось, они просто стали обращать внимание. И поэтому сложилось такое впечатление, что мигрантов вроде как больше стало, ну, слишком много. Что значит слишком? Ну, я не очень понимаю. Ну, слишком много.
Вот посмотрим, как это будет раскручиваться в следующем году. Пока, да, ну вот закон приняли, Владимир Путин подписал накануне порядка 50 законов о запрете брать в школу детей мигрантов без знания русского языка. Еще одну тенденцию здесь указали. По мнению россиян, признаки, по которым реально формируется элита в обществе, категорически не совпадают с признаками, по которым она на самом деле должна формироваться. Ну,
Ну, это тоже очень понятно.
Это понятно, но а раньше россияне так не считали? Вот просто мне интересно, почему эти тенденции такие именно выявились в этом году?
Ну, они, наверное, раньше появились, где-то уже, там, я не знаю, к концу десятых. Просто тоже вот эта такая устойчивая фраза стала «Верните мне мой 2007-й». Просто нулевые годы для многих были довольно успешными годами, и складывалось впечатление, что действительно твое благосостояние, ну, если не судьба, то хотя бы благосостояние в твоих руках, ты можешь на это повлиять и так далее. Была уверенность очень сильно в себе. А сейчас люди чувствуют, что стал закрываться очень сильно. Как это, каналы мобильности, да, социальные лифты, неравенство очень сильно растет, и растет, ну, явно не по критерию там способности, даже энергии. Ну, и отсюда вот так, такое печальное заключение. Ну, а потом, понимаете, опять же, какой мы же пережили еще за этот год коррупционный скандал не где-нибудь, а в Министерстве обороны.
О, да.
Вот, это же был такой год, прям, можно сказать, знаковых таких очень статусных посадок, если можно так выразиться. И, ну, понятно, что люди на все это смотрят и думают, как мальчик из анекдота, да, эти люди запрещают мне ковырять в носу. То есть, ну, отсюда и впечатление, что в элиту как-то не так отбирают.
Да, ну вот у нас выборы президента были, если кто-то забыл, не знаю, Андрей сейчас покажет картинку. Я случайно ее увидела в телеграм-канале и забыла вообще, какие были соперники Владимира Путина. Оказывается, вот они, Дованков, Слуцкий и Харитонов. И, честно говоря, вот правда вылетело из головы. Помню, что выборы вот Владимира Путина были.
Вы их сейчас похвалили очень сильно, Женя, вы их сейчас очень сильно похвалили, потому что они приложили максимум усилий, чтобы никому не запомниться.
А, да? Ну,
я думаю, да.
Ну, Харитонов, ну, я помню вот его, вот этот вот ролик его избирательный. Пойдем на работу на Красную площадь. Ну, с Дованкова, по крайней мере, часть оппозиции тоже выступала и призывала.
И он очень испугался, он потом очень сильно оправдывался.
Да, кстати. И это ему повезло, что вся оппозиция не консолидировалась и за него так вот в едином порыве не призвала.
Он, да, наверное, на встрече с президентом он очень прям всячески оправдывался, что я что, они сами, я ни при чем.
Ну да.
Правда, здесь... это было смешно.
Ну, говорит о нашей как раз элите, которая вот формируется непонятно как, и даже россияне уже начали обращать внимание, что элита формируется непонятно каким образом, но и точно не представляет интересы большинства россиян. Друзья наши дорогие в чате поздравляют с Новым годом, любви желают. Евгений, спасибо большое, вам тоже любви, добра, всех наступающим. Пожалуйста, проголосуйте, будете ли вы смотреть новогоднее обращение Путина. В принципе, все понятно. Мне кажется, кто бы ни пришел еще в чат, я думаю, что результат, он категорически как-то не изменится. Здесь будут смотреть новогоднее обращение Путина. 22% аудитории «Живого гвоздя» и не будут смотреть обращение Путина. 78%.
Вот так. Надо же, так сломалась уже эта традиция.
Все?
А я все смотрю.
Вот я тоже думаю, ну, посмотрим, как вечер сложится, знаешь, будем смотреть по ситуации, что называется, я бы тоже.
Ну, какой-то рубеж, вот, иначе вроде бы что-то будет неполное, то есть нужно, чтобы это как-то...
Ну, да, тем более, ну, вот, например, жители, жалко, наверное, не смотрят нас на Камчатке и на Чукотке, друзья, если все-таки кто-то оттуда посмотрит, то напишите, что там Владимир Путин сказал. Ну, обычно и в телеграм-канале заранее выкладывают. Вот тоже люди, которые, вот Анна говорила, да, очень много было мероприятий, посвященных проводам Алексея Навального. Это было как акции все это выглядело, как акция протеста. И до сих пор не забывают об этом. Рядом с могилой Алексея поставили елочку. Вот тут с такими вот надписями: «Россия будет свободной, будет счастливой. Давайте вдохновлять друг друга. Любовь сильнее страха. Никогда не сдавайтесь». Вот, друзья, и тоже хотелось бы у вас спросить, вы как отмечаете Новый год? Может быть, украсили в этом году елочку или нет, нарядили или нет? Просто интересно, может быть, и эта традиция уже уходит. Хотя, мне кажется, все-таки должна она сохраниться. Просто у некоторых просто настроения нет. Вот мы спрашивали тоже накануне, есть ли новогоднее настроение. У зрителей «Живого гвоздя» и у большинства, к сожалению, нет. Да, Андрей, запусти, пожалуйста, второй опрос. Да. Вы нарядили елку дома в этом году? Да, нет. Или ограничились еловой веточкой? Так тоже некоторые делают. Пойдем дальше. С Анной по тенденциям. Что здесь у нас еще пишут? Участие россиян в благотворительности выросло в разы за 15 лет. Вот это тоже интересно.
Ну, это, в общем, неплохая тенденция.
В принципе, да. Это тоже самоорганизация. Даже, мне кажется, помощь политическим заключенным, но тоже своего рода какая-то благотворительность, а помощь домашним животным и так далее. Наверное, все это в одну и ту же копилку. Мы говорим о благотворительности, о такой правозащитной деятельности, но без политических требований. Так, вы нарядили елку в этом году? Угу. Вот так вот я тоже проголосую. Ограничились еловой веточкой. Да, дальше. Россияне стали гораздо меньше выпивать.
Да?
А так и не скажешь.
Вот был...
тут все а так борются с алкогольной. Здесь... С алкогольной
была,
просто.
Да, антиалкогольная компания там. В Вологде вообще они, по-моему, 2 часа планировали продавать алкоголь.
Ну, так и ввели. Поэтому, по-моему, порядка 3.
Да, оказалось, что меньше стали выпивать.
Вот Ефим пишет, я не отмечаю, не праздную. Да, есть такие. Ефим, тем не менее, с наступающим вас. Даже если вы не будете отмечать, знаете... Хочется как-то отметить. По поводу все-таки алкоголя. У нас с Анной даже целый выпуск был на луковой цифре про алкоголь. И действительно, я еще раз просто эту табличку Андрея попрошу показать. Какие алкогольные напитки вы чаще всего употребляете? Тут опрос проводили в 2004 и 2024. И вот обратите внимание, друзья, на статистику, на сравнение. Если вино в 2004-м 33%, в 2024-м 19%. Пиво в 4-м 47%, в 24-м 18%. Водка 33% в 4-м и в 24-м 11%. Ну, посмотрите. И вообще не употребляю алкогольные напитки. В 2004-м 27%.
Почти половина.
Да, а в 2024-м 48%. Практически в 2 раза увеличилось количество людей, которые вообще не употребляют алкогольные напитки. А почему-то у нас так начали бороться активно с алкоголем в последнее время. Вообще очень странно. Тоже не знаю, насколько это репрезентативно, но тем не менее это ВЦИОМ проводил опрос, чтобы мы знали тоже социологическую службу, не знаю. В целом мы не всегда можем доверять, но тем не менее вот есть такая тенденция. Люди хотят трезво смотреть на эту жизнь. И на все эти ужасы, которые происходят, хотя, вот, честно говоря, иногда сложно.
Такое безрассудное желание немножко.
Ну да, 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 да. И вот что касается отношений к происходящему. И важная тоже тенденция, не знаю, как к этому относиться, доля россиян, считающих, что использование ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине, тут так написано, может быть оправдано, растет. То есть все больше россиян считают, что в принципе... Использовать ядерное оружие, ограниченное там, можно. И это оправдано.
Вообще это страшная тенденция. А какой там процент ядерного?
Это как и про смертную казнь. Да, сейчас вот посмотрим. Вот даже Андрея попрошу показать. Угу, угу. Вот. Доля россиян, считающих, что использование ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине, может быть, оправдано, растет. Сейчас 39%. Считаю
очень
так.
Много.
11% определенно считают, что определенно может быть использовано. 28% считается, что скорее может быть использовано. Полгода назад было 34%, считали, что может. А полтора года назад всего лишь 29%. То есть, чем дольше идет война, тем больше россияне осознают такую уверенность, что да, уже может быть использовано. Вот посмотрим, как в следующем году.
Даже трудно ее объяснить. Может быть, просто действительно усталость, хотят закончить любыми способами и не очень понимают. На самом деле, последствия даже это ограниченного. То есть...
Ну, тем более, у нас Маргарита Симоньян рассказывает, что можно на Сибирью там что-нибудь сначала попробовать.
Ну, она же сказала, что она этого, оказывается, не говорила. Или говорил не это, или говорил не она. То есть там дело запуталось в результате.
Да, но вот, Анна, что, да, вот как можно прокомментировать и отношение к использованию ядерного оружия, с одной стороны, с другой стороны, отношение к смертной казни? Мы с вами тоже недавно об этом говорили, что все чаще россияне, точнее, больше половины россиян положительно относятся к применению смертной казни. Там, может быть, к каким-то особо тяжким преступникам, педофилам, насильникам, убийцам, серийным.
Ну, я не знаю насчет ядерного оружия, но отношение к смертной казни не только в России позитивное.
Угу.
США оно сохраняется в ряде штатов, правда, там некоторые штаты уже давно не выносят и не приводят в исполнение смертные приговоры, даже если у них и остается смертная казнь. Но, тем не менее, там вообще такой костяк людей, которые очень прочно стоят за смертную казнь. Так что это, как сказать, это вот это, в общем, к сожалению, общечеловеческое. Это такая иллюзия, что тем вы более жестоко будете карать преступника, тем вы будете более защищены. Ну и такой древний инстинкт отмщения, да, то есть вот если человек отнял жизнь, надо, значит, у него тоже отнять жизнь. То есть тут какие-то очень глубинные такие моменты начинают играть роль. А что касается ядерного оружия, ну, я просто этого не понимаю. То есть просто этого не понимаю. Мне это очень странно. Единственное, тут ожесточение связано с тем, что ужасный конец лучше, чем бесконечный ужас. Но зачем его навлекать на других? Я думаю, что ожесточение связано с затягиванием вот этой ситуации. Большой страх поражения, неопределенность, и вот отсюда рост доли людей, которые считают, что можно поставить вот такую точку.
Друзья, нарядили ли вы елку в этом году? Такой резкий переход у себя дома. Проголосуйте, пожалуйста, в нашем опросе. Да, нет, ограничились еловой веточкой. Как вы сегодня будете праздновать Новый год, если будете? Некоторые у нас в чате пишут, что настроение совсем не праздничное и, пожалуй, вообще просто, как говорится, поужинаю и лягу спать. Здесь пишут нам в чате, что елку нарядили еще к Рождеству католическому, так подозреваю. Угу. Некоторые тут пишут, что елку вот поставили, дочка нарядила, школьница в начале декабря еще елку. Елка наряжена, Адамас пишет, шампусик и тортик в холодильнике. Надо проводить этот нелегкий год. Да, нужно. Продолжается Ханука, ее отмечаю, праздную, тоже вас Ханукой. Здесь пишут также в чате, что да, значит, у меня елка, пишет наш пользователь, во дворе растет, но я не наряжаю. И гирлянд не вешаю. Вот просто она красивая, растет во дворе и радует глаз. Тоже почему бы и нет. Встречаю Новый год в интровертном режиме. Вместо алкоголя и оливье полезный ужин и какой-нибудь новогодний стрим посмотрю. О, замечательно. У нас, правда, не будет новогоднего стрима, но посмотрите стрим наших коллег. А, кстати, у нас на сайте, не на сайте, а в приложении «Эхо» будет эксклюзивный стрим, подкаст с Ирой Воробьевой и Максимом Курниковым. Можете послушать. Вот помимо «Брекфаст-шоу», вы тоже, наверное, знаете, что у коллег будет новогодняя передача. Здесь тоже вот пишут. Ну, в основном, кстати, пока что пишут, что не нарядили елку в этом году. Наверное, действительно тоже нет настроения. Друзья, я напомню, что у нас в гостях социолог Анна Очкина, с которой мы провожаем этот нелегкий 2024 год. Никуда не уходите. Прервемся на короткую рекламу и потом продолжим.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился. И мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписывайтесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция. Именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио. Ну, как радио «Эхо Москвы», только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Канал «Живой гвоздь», персонально ваша, сегодня социолог Анна Очкина в эфире нашего канала. Друзья, напомню, что сегодня 31 декабря, до Нового года осталось совсем чуть-чуть, и мы вместе провожаем этот тяжелый во всех смыслах 2024 год. И в чате Евгений Жуков пишет: «Анна и все люди, держите, скоро лето и скоро мирная жизнь». Евгений, это будет мое пожелание Деду Морозу.
Спасибо.
Да. Да, Ан, мы по поводу, да, обсуждали, что вообще, какие у россиян настроения, как они изменились за этот 2024 год и какие основные тренды отметили социологи. Гражданское общество у нас живет, протесты существуют, люди продолжают отстаивать свои права и готовы, в принципе, к тому, чтобы более активно вовлечься в какие-то серьезные политические процессы, если появится возможность. Больше появилось антивоенных настроений, все это мы тоже фиксируем. С другой стороны, россияне чаще стали отвечать, что использование ядерного оружия может быть оправдано. С третьей стороны, что смертную казнь они бы хотели отменить. Но Анна сказала, что это не уникальная тенденция в России, а действительно и в других...
Народ вести, отменить мораторий.
Да, отменить мораторий. Да, отменить мораторий на смертную казнь. И у нас, так как это год семьи в целом, то также вот обращали внимание на заявление чиновников и на реакцию, может быть, общественную. Вообще, была ли она? То есть как реагировали там, женщины, например, женская в основном, часть России на то, что их перманентно призывают рожать всяческим способом, пока рожалка работает, да, как говорят классики из депутатов Госдумы. Да, вот было ли какое-то, не знаю, возмущение, сопротивление, не сопротивление, но просто какая-то реакция, вот отторжение от этого. Или в целом люди вообще не обращают внимания уже на какие-то одиозные заявления?
Она, скорее всего, была. Реакция, она прошла по соцсетям, ему даже, его коллеги-депутаты, это, забыла фамилию этого депутата, к сожалению, который прославился рожалкой, ему сделали замечание, пожурили его, но он правда сказал, что он вот стоял и будет стоять на своем, и имел в виду вообще репродуктивную систему мужчин и женщин. Вот, то есть... Какая-то реакция была, но, понимаете, вот есть такой момент у нас в стране, в нашем обществе, что нужно очень сильно задеть людей, чтобы они всполошились и организовались. Нужно очень сильно перерубить их повседневную жизнь. То есть они могут участвовать, например, в поддержке политзаключенных, и они могут... делать взносы благотворительные и так далее. Но когда арестовывают педиатра по собственному по наносу, то есть без особых каких-то доказательств, никаких массовых вот таких вот крупных выступлений, хотя бы там акций в соцсетях и так далее, не происходит.
Хотя коллеги поддержали. Поэтому. Коллеги поддержали. Они несколько обращений
коллеги
записывали
поддержали,
коллективно.
Но... Да, но они же сами сказали, что те, которые не находятся в России. И они подчеркнули, что специально не привлекли тех, кто находится в России. Но коллеги, да, они дважды записали при аресте, и после осуждения уже они записали очень такие пронзительные обращения по поводу нее. Поэтому, ну, наверное, посмеялись над рожалкой. Дело в том, что и не так, чтобы уже все же и следят за тем, что говорят депутаты. У нас не очень высокий уровень я не знаю, как доверие, ну и доверие не очень высокий уровень к Государственной Думе, а авторитет у нее, я думаю, вообще не очень высокий. Вообще у парламента в целом, у федерального собрания.
О, да. Это так. Тем более, что невозможно его поменять никаким образом. И как оно формируется, тоже непонятно. Ну, у вас...
ну и власти у них реальных нет, и это все видят.
А, и власти
все видят
нет.
И фиксируют прекрасно, что у них нет власти, нет влияния. Поэтому иногда они должны о себе напоминать. Очень многие так и реагируют, что ну, им же надо что-то говорить, им же надо как-то привлекать к себе внимание, им же не дают ничего делать. Вот, собственно, есть такое довольно устойчивое мнение.
Да. Ну, посмотрим, как это будет в перспективе. В принципе, это не первый год такая у нас система. И такая ситуация происходит. Да, что касается еще тенденций за этот год, давайте обратимся к нашему, значит, опроснику. Вот тоже зафиксировала Левада, по крайней мере, в этом году. Ну, в апреле, правда, опрос проходил. Это уже ближе к все-таки к началу 2024-го, но тем не менее, что россияне все лучше и лучше относятся к Владимиру Ленину, особенно молодежь. Вот такой вот такая тенденция. И вот написано, что сейчас 67% говорят, что Ленин сыграл положительную роль в истории России. И только 16% россиян оценивают эту роль как отрицательную. Для сравнения, в середине нулевых было 40% за положительную и 36% за отрицательную. И молодежь, вот что любопытно, до 24 лет относится к роли Ленина лучше, чем россияне среднего поколения. И среди них реже всех оценивают эту роль как отрицательную. Вот еще вопросы.
Ну, до 20...
Да, Анна, пожалуйста.
Прошу прощения, Жень. До 24 лет это означает, что они родились в 21 веке. Они родились в 21 веке, и для них и революция, и вообще советский период – это история. Не прожитая, не пережитая. Да, они не прошли... не через советский опыт, они не прошли через антисоветскую пропаганду 90-х, когда просто всей страной бежали от Советского Союза, там, изо всех сил названия меняли, господа вводили, кстати, не особо господа-то и прижились. Но бегство, вот это было такое прям бегство от Советского Союза, а потом уже где-то к 10-м годам оказалось, что прекрасно продается бренд советский, да, прекрасно работают все советские образы в рекламе. А сейчас львиная доля сериалов и фильмов – это так называемые ретро-детективы, ретро-драмы. То есть вот сейчас вышел сериал про Олимпийские игры, где смакуются детали 80-х годов и так далее. Поменялась, во-первых, база для сравнения. Капитализм, в общем, научает людей, да, просто... через повседневную жизнь как-то задумываться об альтернативах.
Да, тут...
А они не знают другого строя, они не знают другого строя, они не знают, так сказать, других вариантов, более того, тех преимуществ, за которыми, например, бежало наше поколение, то та же свобода передвижения, свобода слова и так далее, они, мягко говоря, сильно сократились для современной молодежи. Поэтому да. Все это очень закономерно. И чем дальше, я думаю, тем больше эта тенденция будет усиливаться.
Да, вот тут по поводу захоронения, помните, обычно, ну, когда нужно резко переключить общественное мнение на какую-то вот другую историю, замылить какую-то тему важную, обычно поднимают тему про захоронение Ленина. И вот тут тоже пишут, что расклад поменялся, за захоронение Ленина теперь 37%, а 45% за то, чтобы он остался в мавзолее. Вот. Да. А, например, в 2017-м большинство высказывало за то, что нужно захоронить. 58% сказало за захоронение, против 31%, считающих, что оно должно было остаться в мавзолее. То есть поменялись вообще вот противоположные результаты. И, опять же, за мавзолей высказываются молодые россияне. Вот, то есть, в принципе, тоже интересная история. Здесь зрители продолжают поздравлять с наступающим Новым годом. Спасибо за ваш труд, профессионализм. Спасибо огромное, спасибо большое, Ирина, за такие теплые слова. И, друзья, всех остальных тоже с наступающим. Здесь кто-то уже пошел за шампанским. Да, друзья, ну, пишите в чате, как вы, может быть, уже начали подготовку. Кто-то что-то закупил, кто-то еще пойдет затариваться. Вот говорят, что у нас слишком подорожал продуктовый пакет, продуктовые корзины новогодние. Но, тем не менее, подорожал, не подорожало. А,
оливье подорожал.
Оливье подорожал. Самый такой... Кстати, вот, Ан, слышала версию Екатерины Михайловны Шульман о том, что, значит, что оливье, вообще, в принципе, тот факт, что оливье в России считается самым главным новогодним праздником, это очень плохо говорит о нашем обществе. Почему? Потому что, значит, этот салат, он вот ассоциируется... Ну, ассоциируется, в принципе, он создан для того, чтобы закусывать водку. Ну, такая холодная закуска, чтобы закусывать водку. Какой-то крепкий алкоголь. А, ну, возникает ощущение, что общество, оно как бы не оседлое, вот как будто бы нет дома, как будто бы все вот, не знаю, в каких-то столовых непонятно. Ну, вот что... Есть в этом что-то негативное. Обычно, когда вот общество уже такое, ну... более вот какое-то устойчивое, может быть, с какими-то традициями. Не знаю, может быть, я как-то неверно интерпретирую, но так пересказываю, как запомнила. То это обычно, как, главное блюдо – это что-то горячее. Горячее там утка, какой-нибудь там, не знаю, поросенок, может быть, я не знаю, где как. Ну вот утка, по крайней мере, мне кажется, это в Соединенных Штатах. Вы с этим согласны?
Ну, мне кажется, это очень глубокая мысль, честно говоря. По-моему, здесь совсем другие факторы работали, что набор продуктов, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, входил два дефицита, три даже дефицита, горошек, колбаса, майонез. Очень просто, при этом необычно, не будешь ты его стругать там каждый день. Я думаю, это так вот сложилась повседневность и... Насколько я знаю по тем застольям, в том числе новогодним, наоборот, оливье используют для того, чтобы закусывать вино.
Mm-hmm.
То есть я понимаю, что оно, так сказать, планировалось под водку, ну, под крепкий алкоголь, поскольку сытный салат. Ну, не знаю, мне здесь не видится, что... Это формировалось в обществе не сильно сытым. Вот этот вот феномен оливье, мягко говоря, потому что я, например, себя отношу, ну, может быть, своих ровесников там плюс-минус вообще к первому такому, ну, наевшемуся поколению, поколению, которое вот, ну, может быть, не первое, может быть, там постарше нас лет на 10 уже люди не знали такого вот, что такое голод и нехватка еды. Не голод, как я объясняла своим студентам между завтраком и обедом, а реально нехватка еды, когда тебе за дня в день не хватает. Даже не то, что чего-то вкусненького, не хватает калорий, не хватает еды. Вот, поэтому эта традиция формировалась в обществе, скажем так, не сильно богатым, не сильно сытым. И так как мороженое, оливье отвечало на сразу на много запросов. Вроде бы необычно, но из обычных ингредиентов. И вроде бы и легко сделать, и в то же время... можно с семьей собраться, стругать оливье, это тоже такой объединяющий момент. Почему сейчас при обилии продуктов оливье остается фетишем таким, да? Но это во многом и действие рекламы, ну и потребность в чем-то объединяющем. У нас, к сожалению, очень мало таких объединяющих повседневных традиций. Несмотря на разговоры постоянно о традиционных ценностях, вот как-то у нас их маловато. И вот эта традиция, да, смотреть иронию судьбы, резать оливье под иронию судьбы, обязательно открывать советское шампанское. Вот эту традицию я нарушаю. Не очень люблю. Это такие объединяющие моменты. Людям нужно... Ну, нужны какие-то, чуть не сказал скрепы, прошу прощения, какие-то ниточки, да, какие-то объединяющие вещи. Сейчас нет такого понятия, как общее информационное пространство, общее культурное пространство. Мы живем в пузырях. Да, и когда попадаешь в другой пузырь, ты удивляешься, что там ты, оказывается, ничего об этом не знал. И Оливье — это такой межпузырный фильм.
Нашего Оливье нас может объединить, я поняла. В перспективе, да, когда нужно будет... Ну, возникнет такой вот раскол, практически гражданская война, но Оливье может нас спасти. Да, завершаем опрос тогда. Вы нарядили елку в этом году, 6% ограничились еловой веточкой, 36% нарядили, и 59% зрителей «Живого гвоздя» не нарядили елку дома в этом году. Вот так вот.
Что ж такое, прям в депрессию все
впадают. Я, кстати, тоже не нарядила, но у меня сейчас, да, просто такая своеобразная ситуация с местом жительства. Тем не менее, в общем, пока что тоже не нарядили. А люди пишут... Да, друзья, по поводу Оливье, давайте еще вот как бы, раз у нас немножечко времени осталось, просто тоже любопытно. Пока мы разговаривали про Оливье, режиссер мне написал, что я больше селедку под шубой люблю. А вот что вы больше любите на Новый год? Ну и вообще, в принципе. А что больше любите, оливье, сельдь под шубой или мимоза? Вот какие из этих трех салатов, мне кажется, они такие самые новогодние, ну, по крайней мере, ассоциируются с Новым годом. Я тоже, пожалуй, отвечу, но никому не скажу. Хотя сложно, конечно, сложный вопрос, вот просто на засыпку. Ан, ну, у вас есть, не знаю, какая-то надежда, что ли, вот... В конце. Просто кажется, что как-то вот и что все плохо, нет? Какое у вас настроение?
Понимаете,
какое-то философское. Вы как кандидат философских наук, вот. Я понимаю, но тем не менее, вот есть. Хотя мы, какая-то тенденция вот этого года с ниточкой в следующий год, которая бы перетягивалась, и она бы была положительная, вот действительно. Что касается российского
мне кажется,
общества.
Самая такая обнадеживающая, как вы говорите, ниточка – это постоянные разговоры о мире или примирии, которые подхватываются, которые не вызывают вторжения, несмотря на готовность там 40% бабахнуть ядерной бомбой. То есть это вот, в общем-то, такая, ну, как сказать, позитивная, очень даже радующая тенденция. Она пока еще очень робкая, очень скромная, но она радует. А что касается надежды, ну, без надежды вообще невозможно. И я думаю, что Новый год приобрел вот такое значение именно у нас, потому что очень такая наполненная, не знаю, турбулентностью история, и нужен Новый год для того, чтобы концентрировать вот эту надежду. Да, вот вспомните одно из самых популярных у нас поздравлений с Новым годом, с новым счастьем. Почему с новым-то счастьем? Чего вам старое не угодило? Да? Но нет, вот это такая концентрация надежды. Поэтому, и видите, сейчас люди отходят, ну, как-то от традиции. Вот молодой человек говорил, что будет полезный ужин. Кстати, могу посоветовать еще и музыкальный стрим на канале Рабкор. Там тоже будет в 12 ночи такая музыкальная передача, если кто-то захочет разнообразить себе видеоряд в этот Новый год. Но, тем не менее, все равно большинство, я думаю, что подавляющее большинство дождется 12 часов. И там с президентом, не с президентом, с шампанским, не с шампанским, с котом и с молоком. Но встретит Новый год. Это очень такое, вот, понимаете, такая гарантированная радость. И недаром же вот мы так носимся с новогодним настроением. Ну, мало ли в течение года сколько раз у нас падает настроение. Но именно перед Новым годом нас это беспокоит. И вот у меня тоже не лучшее настроение было перед этим Новым годом. Сегодня с утра была слякоть. И это как-то усугубляло. Я еще подумала, что та же самая погода перед Новым годом воспринимается очень тяжело, как крушение вообще всего. А в марте, например, наоборот, вселяет надежду и ожидание. Ну, потому что весна приближается. И вдруг, вот прямо перед нашей передачей, у нас пошел снег. Такой настоящий новогодний снег. И сейчас просто красота за окнами, все покрыто снегом. И вот эта мелочь вдруг улучшила мне настроение, хотя поводов его испортить гораздо больше, чем этот снег. И это замечательно, понимаете, вот, что есть такой момент раз в году, когда
Да.
мы точно знаем, что делает большинство людей в нашей стране. Когда мы точно знаем, что вот там, все сейчас бегают по магазинам и уже усаживаются резать салат. Я, правда, замечаю, что в этом году, например, очень плохо продавались елки.
Ну
Вот у
вот,
моего дома уже много лет.
даже по опросу тоже.
Много лет елочные базары, и обычно уже к 30 числу там ничего такого хорошего не остается. Даже сегодня они вышли. То есть, ну, просто очень плохо раскупаются елки. Не знаю, инфляция виной или действительно такое подавленное настроение. Но, тем не менее, люди сбегали по магазинам еще 31-го. И так даже улыбались друг другу, увидев в пакетах друг у друга зеленый горошек и майонез. То, что забыли или потеряли вот эту привычку. Советский человек все заранее запасал. Никому в голову не пришло, где-то 31 декабря найдет горошек и майонез. Так что в этом есть какая-то, ну, отдушина, что ли. И это хорошо, потому что стресс разрушает, а длительный стресс разрушает очень сильно. И действительно сейчас время очень располагающее к депрессии, поэтому надо хвататься за каждый момент радости, вот буквально за каждый. И понимать, что, наверное, лучшую радость можно найти, как это ни странно, в людях, да, то есть люди могут быть источником каких-то очень тяжелых эмоций, но нигде вы не найдете тепло, поддержку, ну, кроме как у своих друзей, родных, близких. И ради этого, собственно, имеет смысл даже порезать оливье, несмотря на его такой вот плохой пиар со стороны Екатерины Михайловны.
Ну, кстати, тем не менее, у нас большинство, ну, по крайней мере, 48% из тех, кто ответил, больше любят оливье. На втором месте 38% сельдь под шубой, и на третьем совсем далеко мимоза 14%. Но, друзья, голосование еще продолжается. Какой салат вы больше любите? Оливье, сельдь под шубой или мимоза? Что сегодня будет на вашем новогоднем столе? Не обязательно это будет на вашем новогоднем столе, но просто какие ваши предпочтения в этом смысле? Здесь тоже поздравляют с Новым годом и Анну, и Живой Гвоздь. Друзья, с наступающим вас всех. У нас сегодня тоже в Москве, например, потрясающая погода, снег, все деревья в таком снегу пушистом. Картинка такая сказочная, я бы сказала. Вот, если не открывать телеграм-канал с новостями, где пишут о массированных атаках, да,
да,
то, в принципе, можно сказать, что жизнь удалась. Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Он выразил уверенность, что все будет хорошо, страна будет идти вперед. Российских военнослужащих он назвал подлинными героями, мужеством и отвагой, которой гордится страна. Первое новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки, где уже наступил 2025 год. Вот, в принципе, ничего такого. Это с молнией новость, естественно, Владимир Путин что-то сказал, но ничего такого сверхъестественного, криминального. Медведев тоже, Дмитрий, который, да, помните, такого, поздравил россиян с наступающим Новым годом. Нас не сломить никому, мы сохраняем единство и сплоченность народа. Угу. А вот сомневаюсь я, что есть единство, даже опросы показывают, и это хорошая тенденция, что люди не ощущают, что во власти и в Государственной Думе сидят их какие-то представители, и с ними, я думаю, единства у них никакого нет. А, как и, может быть, между собой, что тоже плохо, но тем не менее. Друзья, у нас 5 минут буквально осталось до конца эфира. Во-первых, напишите, пожалуйста, где вы сегодня будете отмечать Новый год, какое у вас настроение, не знаю, под Новый год. Опрос проходит, что вы больше любите, оливье, сельдь под шубой и мимоза. Может быть, напишите еще, как вы изменились за этот год. Может быть, у вас точка зрения на те или иные вещи поменялась. Кто-то вас смог переубедить или события, произошедшие, смогли как-то повлиять на вашу точку зрения. Вот, например, есть дискуссия, да, мне кажется, она очень такая острая, как вообще может завершиться этот конфликт, как он должен завершиться, это справедливая военная победа Украины или это прекращение огня вот прямо сейчас, а потом уже переговоры. Мне кажется, это очень жаркая дискуссия была тоже в этом году, она развернулась очень активно. Да. И, может быть, вот, например, зрители наши, кто-то думал сначала одним образом, потом другим, под влиянием спикеров тех или иных, под влиянием событий, может быть, личного характера, не знаю.
Кстати, довольно ожесточенный был спор.
Абсолютно, абсолютно. Мне кажется,
мы знаем, даже было обращение же Льва Шлосберга по поводу...
Да, Шлосберг, Пархоменко, с другой стороны, и Виктор Шендерович. Ну и не только. То есть, мне кажется, что вот разделилась оппозиция антивоенная на вот эти два каких-то лагеря, по крайней мере, по этому вопросу. Вот там есть еще и...
Да, по способам прекращения. Ну, там даже и детали есть, что возвращается, что не возвращается. То есть, очень много всяких деталей. Угу. И, к сожалению, пока компромисса там нет.
Пока да. Ну вот жалко, что вот вчера не состоялась, которая должна была состояться, как Дмитрий Гордон рассказал, главный эстет. Да, встреча, историческая встреча, которая должна завершить войну.
Сорвалась. Он написал. Сорвалась.
В принципе, можно так дать прогноз очень громко, с молнией, срочно в номер. Завтра состоится историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. У меня есть информация. Даю 90-95%. Дмитрий Гордон.
Первый... Ну вот они 5%-то. Вот они 5-10%, которые я не давал. Вот сорвалась, ну что ж, форс-мажор.
А на следующий день...
Ну правда, часто так нельзя.
Историческая встреча Трампа и Путина, которая должна была завершить горячую фазу войны, сорвалась. Ну, как бы, извините, пожалуйста, ничего не
страшного. Новый год встречать.
Мне кажется, да, Дмитрий Гордон, вот я поражаюсь его уверенности в себе. Мы помним, как он любит делать мерч со своим изображением. Кстати, про мерч. Друзья, shop.diletant.media, у нас немножечко времени осталось, я обязана вас отослать к журналу shop.diletant.media, тем более там есть такой праздничный набор. Если вы еще не купили, например, родным своим подарки, да, вы уже не успеете подарить в эту новогоднюю ночь, но у нас еще есть огромное количество праздников. Старый Новый год, Рождество. Поэтому, если вы не успели купить подарки, то можете обратить внимание и на вот этот такой набор. Это 6 комиксов по выгодной цене в одном комплекте. «Спасти царевича Алексея», «Царевича Дмитрия», «Спасти адмирала Колчака», «Спасти Емельяна Пугачева», «Спасти принца из Тауэра», «Спасти княжну Таракановну». По выгодной цене, друзья, shop.diletant.media. Пожалуйста, заходите, таким образом вы сможете купить подарок своим близким, очень приятный, и поддержать живой гвоздь, что тоже для нас очень важно. Вот как Алексей Алексеевич говорил, что сначала после закрытия ЕХО он... сказал, что нам нужно хотя бы год продержаться, а благодаря зрителям, которые поддерживают регулярно, уже третий год «Эхо Москвы» в виде живого гвоздя, конечно, YouTube-канала, продолжает свою работу. И вот спасибо огромное зрителям. Да я думаю, что сейчас зрители всех каналов, они участвуют в том, что эти каналы продолжают работать. Поэтому, друзья, спасибо вам огромное за то, что участвуют в вопросах. Я предлагаю уже подвести, наверное, итог, а то у нас мало времени осталось. Что вы любите больше? Оливье, все-таки на первом месте 49%.
Оливье победил.
Да, хоть и не кошерное как бы блюдо, но тем не менее. Сельдь под шубой 41%, мимоза 9%. А я вот за мимозу, например, проголосовала. Как-то я вообще среди меньшинства, получается. Ну ладно. Так, здесь все поздравляют. Да, Путин сорвал, но мы не знаем, кто сорвал. Мне кажется, вот Дмитрий Гордон нужно будет спросить. Мы бы его и пригласили. А может, как-нибудь пригласим, кто знает. Анна, есть что пожелать нашим зрителям? Уже точно наверняка. Сегодня у нас буквально там остались часы до Нового года.
Я уже желала и уже сегодня говорила про то, что нужно радоваться моментам. Это не означает, что нужно ограничиваться частной жизнью. Нет. Но каким бы великим целям вы ни шли, замечайте минуты, часы, которые вы проводите со своими близкими, любимыми, которые вы проводите за чтением хорошей книжки, за просмотром спектакля или фильма, который вам пришелся по душе. Фиксируйтесь на красоте. Ну да, мир не очень. Как это? Так это еще когда сказал Владимир Владимирович, другой, Маяковский, наша планета для веселья не очень оборудована. Ну не оборудована для веселья, для счастья, но это не повод не веселиться, не быть счастливым. И вот этого я вам желаю. Я желаю вам стойкости, я желаю вам жизнелюбия и почаще следовать этой формулой для прохождения сквозь стены. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. С Новым годом!
Социолог Анна Очкин, друзья, сегодня персонально ваша. Спасибо огромное, Анна, за эту беседу, за поздравления, за теплые. Андрей Меликов за режиссерским
пультом. Спасибо
культом
всему живому гвоздю удачи, продержаться и оставаться живым.
Спасибо большое. Друзья, остаемся живыми, как Маяковский говорил, в этой жизни умереть нетрудно, сделать жизнь значительно труднее, продолжает стихотворение на смерть Есенина. Через несколько минут Дмитрий Потапенко выйдет с экономическим обзором, итоговым экономическим обзором за 2024 год в программе «Курс Потапенко», где расскажет о том, как себя чувствует экономика к концу 2024 года, что с долларом, с курсом, который у нас что-то все растет и растет. Но посмотрим. Дмитрий Потапенко, не пропустите. Еще раз спасибо большое социологу Анне Очкиной, которая сегодня была с нами 31 числа. А мы увидимся чуть попозже в 19:00 с Еленой Лукьяновой, доктором юридических наук. До скорых встреч.
До свидания.